Мы с вами говорили, что когда человек начинает трезветь духовно и понимает, что жил он не так, неправильно, что вся жизнь направлена не на то, и начинает в своей жизни руководствоваться евангельскими заповедями, то обнаруживает, что у него восстает внутри все. И разум, и душа, и сердце, то есть чувства, все восстают против делания евангельских заповедей. Начинает человек читать жития святых. Вот сегодня мы прослушали с вами жития святого Григория. И человек вдохновляется. Думает, ну вот сейчас начну жить так, как они жили. Ну вот святые жили. Но как только на деле столкнулся, тут же все восстало. И человек начинает видеть, как глубоко он пал в своем греховном состоянии. И вот святые отцы учат, не должно приходить в уныние и расслабление от такого зрелища. Должно мужественно и решительно предаться покаянию, как всесильному врачу, имеющему повеление и власть от Бога, врачевать и исцелять все грехи, как бы эти грехи ни были велики и многочисленны, как бы навык греха не был застарелым и укрепившимся. То есть еще раз обращаем наше внимание на то, что исповедь – это не пустое перечисление содеянного, это врачевство. Исповедь – это врач, который по повелению Господа врачует нашу больную душу, как бы она крепко больна не была. Видим, чем отличаются наши духовные болезни от болезней телесных. Есть болезни телесные, против которых врачи бессильны. Вот эти земные наши врачи бессильны. Но Господь всемогущий. И мы знаем массу случаев, когда по воле Господа человек исцелялся от неисцелимой болезни. Вплоть до того, что воскрешался мертвый. Вот так и с нашей душой. Нет у Бога такой душевной, духовной болезни, которую бы Он не уврачевал. Значит, если мы чувствуем, что у нас душа больна, то единственным врачом является исповедь. То есть наше покаяние. Покаяние в грехах и исправление. Господь уврачует, как бы ни бы застарелы, навыки вот эти греховные, тяга к ним. Христос непременно явит себя в нас. Если мы истинным покаянием докажем решительное произволение, чтобы Он обитал в нас. Стою при дверях, говорит Господь, и толку, то есть стучусь. Вот он стоит при дверях нашего сердца и стучит. Пустим, зайдет, не запустим, значит, так и будет стоять вне. А запускаем мы его покаянием, молитвы призываем на помощь, на борьбу с этим грехом, который для нас язвой является. Почему полезно на памяти иметь молитву, которую последнюю читает священник перед исповедью? «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Не усрамися, не же убойся, и да не скрыши, что от меня, но не обинуйся, рцы вся елико содеял иси. Да примешь отставление от Господа нашего Иисуса Христа, все икона Его пред нами, а же точи свидетель есть, да свидетельство пред Ним, все ли корчеши мне, а же что скрыши от меня, сугуб, грех и маши, внемли оба. Понеже бы пришел, если во врачебницу, да не исцелен, а ты деши. То есть пришли мы в больницу, чтобы ушли исцеленные, должны назвать каждый свой грех, как бы он срамной, какой бы он страшный не был. Это единственное условие исцелиться, показать Христу свои духовные язвы. Скрыли, значит, ушли неисцеленные. Мало того, еще худшую болезнь приобрели, поскольку сказано, что если сокрыешь, то сугуб грех имаши. Это нам в памятование о том, чтобы мы умышленно на исповедь не скрывали грех. Если переберем свою жизнь, то мы найдем такие грехи в себе. Порядок, которым каешься грешник, восходит посредством покаяния к святости. Преподобный Марк Великий излагает так. Хотящий приступить к Господу и сподобиться вечной жизни, соделывается Домом Божиим и удостаивается Святаго Духа, чтобы получить возможность непорочно и чисто приносить плоды Духа по заповедям Господним. Должен начать таким образом. Во-первых, твердо веровать Господу, всецело предать себя глаголам заповеди Его, пребывать непоколебимо в молитвах, не приходить в отчаяние, в уныние, безнадежность, при замедлении посещения и помощи от Господа. Вот когда говорим о вере, ну где верю Богу? Но на деле у многих это на словах и заканчивается. Вот как только у нас уныние, как только у нас духовное расстройство по поводу либо греха, либо усложнившихся наших житейских обстоятельств, это первый признак нашего маловерия и неверия. Потому что если человек верит, разве он будет расстраиваться? Если он верит, что Господь его избавит от греха, разве он станет унывать и отчаиваться? Если он верит, разве он станет приходить в расстройство от изменения обстоятельств? Нет, он говорит: Господи, верую, что вот то, что Ты попустил мне, единственное это мне ко спасению, и сейчас, и в данный момент. И верую, что Ты все сам исправишь и должным образом наладишь. Вот если верит человек, он никогда не приходит ни в уныние, ни в отчаяние. Ну-ка заглянем, так ли живем мы. По любому поводу, по малейшему, у нас с вами начинается расстройство. Нет строения внутримирного. А этим обнаруживается наше маловерие. Маловерие, что Господь, значит, получается, что Господь не всемогущий. Значит, Он не все может. Значит, Он не может привести, скажем, наших безбожных родственников к вере по нашим молитвам. Раз расстраиваемся. Вот некоторые опять заплачут, вот не верит сын, вот дочка. То есть не воспитали православие, а потом рыдают. И чаще всего это слезы саможаления. Потому что когда говоришь: кайся, что не воспитала. Нет, говорит, воспитывала. Ну и все. А плод показывает совсем другое. Оказывается, не воспитала. Так вот, если человек искренне кается и верит, что Господь исправит то, что он наломал за свою жизнь, в своей жизни, в жизни окружающих, то непременно Господь исправит. Ведь в утренних молитвах мы же с вами читаем: «Спаси, Господи, и помилуй, их же аз безумием моим соблазних, от пути спасительного отвратих, к делам злым и неподобным приведух, божественным твоим промыслом в пути спасения паки возврати», то есть назад верни. И если человек верующий, так он твердо, не просто его знает, что «Да, Господи, Ты вернешь, вот то, что я изувечил, Ты непременно исправишь и приведешь одному Тебе ведомыми путями». Вот очень полезно помнить, что одному Богу ведомыми путями. Потому что, вот скажем, мы стали на этот путь веры, и дьявол непременно начнет внушать. Ну, каждый говорит, он и спасется. Смотри, и жизнь у него не такая. И выпивает он, и то делает, и это. Ну, как же он спасется? И образ жизни у него не такой, и в церковь он не ходит. Нет, такое не спасется. Поэтому, если мы к этим молитвам добавим, как учат святые отцы: «Господи, одному Тебе ведомому путями», Вот тогда наша вера укрепляется. Тут уже к нам не может враг подойти и сбить нас. Потому что один Господь знает. Вот мы не можем додуматься, каким образом и как Он приведет. Но Он приведет. Самым для нас кажущимся невероятным путем. Невероятным образом. И ведь сколько раз доводилось убеждаться в жизни, что человек, который, казалось бы, безнадежный, вдруг выздоравливал. Человек, безнадежно, казалось бы, потерянный для общества, для семьи, вдруг изменялся в корне одному Господу ведомыми путями. То есть вот его разум на таких высотах витает, что нам не дотянуться. Он видит такое, что мы не видим. Он видит, кого и как можно, когда привести. Вот это основание веры. Еще раз хочется обратить внимание, чтобы мы с вами наблюдали за тем, что творится в сердце. И если малейшее у нас с вами там расстройство, малейшее уныние, то тут же каяться в маловерии и врачевать эту язву. Не должны мы с вами унывать. Нет уныния для верующего человека. Только безбожники унывают. Потому что у них нет упования. Не на что им уповать. Да не будем яко неимущие упования. Вот язычники, они не на что им надеяться. Разве на случай, на который они надеются, который их подводит. А у нас есть, у нас такой фундамент, у нас Господь. Так вот, святой Марк-подвижник продолжает. «Во всякое время иметь ум непрестанно направленным к Господу». Потом он должен, то есть человек-подвижник, постоянно принуждать себя ко всякому благому делу и ко всем Господним заповедям. Хотя бы и не желало того сердце, по причине пребывающего в нем греха. Обрати внимание, принуждать себя. Даже если в сердце совсем противоположные чувства, принуждать, чего нам всем не хватает. Начиная от принуждения оторвать себя от постели утром, а еще раньше, вечером, когда заводим будильник, поставить его на 15 минут раньше, чтобы потом не бежать с риском для жизни на красный свет. Чтобы на ходу не читать правила Серафима Саровского, как некоторые приходят, говорят, ничего не успеваю. Вот только на ходу правила Серафима Саровского. И считает человек, что он живет праведно, он столько много делает. Но самое главное, он молитву опускает. Ведь скажите, разве есть молитвенное состояние у человека, который правило читает на ходу, между остановкой и троллейбусом? Да нет его там. А начинается с чего? Они желают себя принудить на 15 минут раньше поставить будильничек. Вот начиная с этого, принуждать себя, принуждать свое тело, желудок, вот его принуждать, поститься, принуждать выше сердце, свои чувства принуждать, обуздывать их. Дальше по порядку язык, глаза, уши. И выше всего разум, помыслы. Принуждать их направляться к Господу, как учит святой. Свои помыслы направлять к Господу. Помним восклицание на литургии в момент евхаристического канона. «Горе имеем сердца». То есть сердца, чувства, помыслы, все к Господу направлять каждую минуту. Идем по улице. Увидели что-то, ну, птичку увидели. Говорят, слава тебе, Господи, какое же это творение, Господи, сотворил. Вот как замечательно. Садимся в автобус, слава тебе, Господи, ты надоумил людей и сотворили вот этот автобус, что я могу теперь до храма без опоздания добраться. Пешком мне надо 5 верст идти. Слава тебе, Господи. Сели в автобус, уступили всем место, поблагодарили Бога за то, что есть вот братья и сестры, что мы не одиноки на этом свете и так далее. То есть за все благодарить Бога постоянно, в любой момент чистим картошку и помним о Боге, что Да Господи, ты мне эту картошку и дал. Она ж такая замечательная. И силы дал ее почти. Сейчас насытишь меня этой картошкой. Ведь какое творение Господь сотворил? То, чем Он нас питает. Ведь насколько оно чудно и вообще нашему уму непостижимо. Из этой же самой земли, вот два разных семечка, вырастает помидор и вырастает огурец. Ну, два разных абсолютно из одной земли. И как они чудны, как они отличаются друг от друга. Как Он мудро все сотворил. Еще раз, если мы постоянно, на что бы ни обращали свое внимание, будем помыслы отправлять к Богу, то не будет у нас во время чистки картошки обуревать помыслы осуждения тех, с кем мы в течение дня общались. А то картошку чистит машинально, а сама вспоминает, вот это обругала, а это смотри, что сотворила. И все. Руки делают одно, мысли осуждают другого, или саможаление плачет над этой картошкой, бедная, несчастная, только одна картошка. И молока батюшка не благословил. Пост. Извин. Итак, святой Марк говорит, что он, то есть подвижник, должен насиловать себя к смирению пред всеми людьми, пред всеми. То есть не так вот, перед этим смиряюсь, перед начальником, а перед соседкой, что она мне, кто она мне тут такая, указывать будет. Пред всеми людьми смиряться. К вменению себя меньшим и худшим всех, что нам очень редко удается, к сожалению. Меньшим и худшим всех не должен искать себе чести и славы. То есть мы помним, что мы только славу Божию ищем. Чести и славы мы с вами не должны искать, а нам так хочется вот этой славы и этой чести. Но в чем это проявляется? В желании похвал. В желании, чтобы о нас хорошо говорили. Приходит кто-то и говорит, вот ты знаешь, я про тебя такое вот сказал, и что-нибудь нам приятно излагают. И у нас все уже, мед по жилам потек, уже приятно нам, сердце растеклось, уже мы любим того, кто нас похвалил там заочно. Себя любим очень, потому что мы, оказывается, хорошие. Вот это и есть желание славы. Оно проявляется наружу. Любим мы славу, любим мы честь. Так вот, не должны мы ее желать. Славы, чести или похвалы от кого-либо. Как предписано в Евангелии. Но всегда иметь пред очами одного Господа и Его заповеди. Ему одному стараясь благо угождать. Он должен принуждать себя к кротости, хотя бы сердце и противилось тому. Итак, принуждать себя к кротости. Но вот как стать кротким? Ведь Господь нас учит быть кротким, но как стать? Ведь все внутри восстает. Ведь хочется сказать от всей души человеку, когда он не так поступает и делает не то. Вот попробуй обличи в духе кротости. Ну-ка вспомним, когда мы последний раз обличали в духе кротости мужа, детей, соседа. Когда мы последний раз в духе кротости? Царь, вот в мире я тебя так люблю, ты такой хороший. Ну вот, вот этот поступок, он начал как-то он вразрез идет с заповедями. Он не совсем правильный. Посмотри, Господь учит так, а вот ты поступил так. Когда мы последний раз с этого начинали, что ты хороший, я тебя люблю? Мы обычно с плеча, правду, наотмашь. Даже человек покачнулся от нашей правды. Так вот, принуждать себя к кротости. Еще, как полезно, чтобы это у нас стало навыком. Заранее себя настраивать. Помним, как святые отцы учат. Заранее вооружаться. Вот идем домой, скажем, после работы. Или наоборот, на работу идем из дома. В это время настраиваем себя и говорим. Вот сейчас приду домой. Если кто-то из домашних сделает что-то не так, Господи, дай мне в духе кротости. В духе кротости облечи. Вот настроились, все с этой мыслью пришли, и действительно нам удастся. Идем на работу, то же самое. Господи, дай мне в духе кротости беседовать с теми, кто ко мне обратится. И легко беседовать в духе кротости с теми, кто к нам кротко обращаются. Но ведь где заканчивается наша кротость? Как только к нам кто-то обращается в раздражении, на повышенных тонах, все, куда девалась наша кротость? Ведь мы тут же начинаем говорить таким же тоном, с таким же раздражением, говорит, а вы что, не видите, что ли? Глаз нету. И так далее. То есть мы моментально переходим на тот же тон и на тот же уровень. Мы даем сдачи, которые нас с детства учили давать. А нам бы, вот самое большое такое вот искусство, это когда тебя поносят и ругают, отвечать в духе кротости. Когда с раздражением и с гневом говорят, сохранить вот эту кротость. Как ее можно сохранить? Помним, да, что человек хороший, что мы его любим. А вот то, что он делает, неприятность, не таким тоном, неуважительно с нами говорит. Так мы заслужили того, про себя говорим. Я еще не такой тон заслужила. Я еще не такого самообращения заслужила. Казни и здесь, и временные, и вечные заслужила. Поэтому, Господи, не накажи. Говорю, миленький, ты меня прости, я в тебя вот такое раздражение ввел. Вы меня простите, ну вот так и так, и в духе кротости. Так вот, принуждать себя кротости, иначе не стать нам с вами кроткими. Далее Марк Подвижник говорит, по сказанному Господом, научитесь от меня, я как кроток есть и смиренен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Равным образом он, то есть подвижник, должен быть милостив, снисходителен, сострадательным, благим, принуждая к тому себя насильно, снисходительным. Что такое быть снисходительным? Это вниз сходить. То есть это опускаться до уровня понимания того человека, с кем мы общаемся. Быть снисходительным. Почему мы иногда говорим высокомерно? Почему мы говорим с раздражением? Потому что не желаем опуститься. Тебя подняли на высокий уровень, выше человека, с которым общаемся. И не желаем опуститься на тот уровень. Поэтому и понять человека не можем. И говорим, как ты меня не понимаешь? Но на самом деле не понимает. Вот мы уже это поняли, а он нет. Мы уже знаем, что 2 × 2 = 4. Он этого еще не знает. Как ты не знаешь, что 2 × 2 = 4? Что ты не понимаешь, что поститься надо? Да не понимает он еще. Не дозрел он до этого. И вот не ругать за то, что он не постится. Не хулить его за это. А проявить снисхождение. Сочувствие и сострадание, вот на что указывают ситуации, сочувствие и сострадание. Говоришь, вот миленький, родной, ведь если не научишься обуздывать желудок, ведь ничего не обуздаешь. Ни язык, ни чувство, ничто. Через это страдаешь. И необузданный желудок, он же и на весь организм влияет. И печень страдает, и почки. Все страдает от необузданности. Вот опустился до его уровня. Видишь, что он не постится не потому, что он плохой, не потому, что он отчаянный безбожник, потому что он просто не понимает. И когда начинаешь объяснять, что вот почему Господь заповедал нам воздерживаться, начнешь телом воздерживаться, начнешь духом воздерживаться, ведь терзать не будут ни гнев, ни раздражение. И как замечательно жить, когда в сердце покой, когда ничего не терзает. А начинается все с малого, с воздержания. И вот тогда человек задумался и начинает уже исполнять. То есть быть снисходительным и к этому принуждать себя, заставлять. Но мы вот с вами, вот это вот сострадание, сочувствие и снисхождение, мы, как правило, делаем это по настроению, когда у нас расположено к этому сердце. То есть когда у нас есть настроение, мы сострадаем, нет, у нас черствость. Вот обрати внимание, сколько раз мы не проявили сострадания. Так вот, каждый раз, как только замечаем случай, когда необходимо выразить сочувствие и сострадание, насильно заставлять себя к этому, даже если внутри нету желания выражать сочувствие и сострадание. Но нету. Особенно к тому, кто нам сделал какую-то гадость. И вдруг получил по заслугам. Ну вот, кто-то из наших средних начальников, который над нами стоит, устроил над нами какую-то несправедливость, и вдруг через 5 минут сам от начальника претерпел наказание, то если заглянем в сердце, то увидим, что, как правило, там злорадство. О, получил. Справедливо. Будет знать. То есть нет там ни сочувствия, ни сострадания к нему. Нет сочувствия и сострадания к тому, кто, на наш взгляд, получает наказание справедливо. Вот даже равный с нами в чем-то провинился и получает за это возмездие от начальника, ругает его начальник. За редким исключением у нас в сердце появляется сочувствие и сострадание к согрешившему. Мы говорим, ну что, справедливо получил. Все, камень в сердце. Нам бы насильно себя заставлять проявлять сочувствие и сострадание. Господи, помоги. Господи, исправь его. И начальнику помоги, потому что ругается, ведь в гневе ругается. Господи, спаси и сохрани его. Ведь мучается он от этого гнева. Худо ему. И тому, кто получает от прогневившегося. И ему худо. Господи, укрепи, Господи, вразуми. Не дай ему еще раз согрешить. Такое совершить, за что он бы получил наказание. Вот снисхождение, сочувствие, сострадание. Вот к этому надо себя принуждать, учат святые отцы, а не делать тогда это, когда нам только заблагорассудится. А не заблагорассудились, так и сочувствуем, и не сострадаем. И не видим в этом греха. Ведь не видим греха в том, что не проявляем повсеместно сочувствие, сострадание и снисхождение. Не видим в этом греха. Твердо могу сказать, потому что я не слышал на исповеди, чтобы кто-то каялся в том, что во всех случаях не проявляю сочувствия и сострадания. Не слышал я такого. Чтобы пришел и сказал, каюсь в том, что я, люди нуждаются в сочувствии и сострадании, а я так холодно проходил, с каменным сердцем, не выражал его. А раз не кается человек, значит, он не видит этого греха. Значит, он с ним не борется. Так вот, Господь учит. «Будьте милосерди, яко же Отец ваш Небесный». Милосерд есть. То есть у нас должна быть милость в сердце. Милосерд. Милость в сердце. При выполнении дел милосердия. Всегда ли она у нас есть? Ведь у нас же бывает даже, когда мы делаем дела милосердия, но просто потому что, ну, деваться некуда. Вот заболел родственник. Поначалу начали ухаживать, а болезнь затянулась. И приходится ухаживать, но деваться некуда. А он еще капризничает. А в сердце милосердия нету. Но нету милости. И начинается и раздражение, и ропот, и все что угодно. И не угодно Богу такая жертва. И труды есть. И нет награды за нее. Ни в этом веке, ни в следующем. Потому что милосердия нету в сердце. Преподобный Макарий Великий учит. Принуждайте себя, потому что нужницы, то есть принуждающие себя насильно, восхищают Царствие Небесное. Когда таким образом христианин будет поступать, насилуя себя при сопротивлении сердца, приобучаясь ко всякому благому делу, ко всегдашнему ожиданию Его, то есть Христа, во многой благости и любви, тогда Господь, видя такое расположение Его, как Он всегда насилует себя памятованию Господа и ко всякому благому делу, и смиренномудрию, кротости, к любви, насилует себя к этому. Как Он подклоняет игу Христова, свое сердце, сопротивляющийся тому, принуждая сердце ко всякому доброму, тогда Господь изливает на него свою милость в известное, то есть в свое время, избавляет его от врагов и от живущего в нем греха, исполняя его Святым Духом. Таким образом он будет без всякого со своей стороны труда и насилия исполнять истинно заповеди Господни все и всегда. То есть, если мы с вами будем насильно возбуждать в себе чувство кротости, сострадания, сочувствия, насильно тянуться умом к Богу, который у нас постоянно тянется к земле, к вещам, к людям, к удовольствиям. Вот если мы насильно будем отвращать от этого, будем насильно себя тянуть к Господу, вот этим благим, добрым чувством, то Господь, видя это, непременно изольет Святого Духа, и вот этот уже Святой Дух, действуя в человеке, сам будет исполнять заповеди Господни все и всегда. Представляете, какая радость, какое счастье, все и всегда, уже без принуждения, оно как само будет работать. Вот само движется, самодвижущееся такое в человеке. Святой продолжает: правильнее же, сам Господь будет совершать в нем свои заповеди, являя плоды духовные, а человек будет плодоприносить их в чистоте. Но прежде всего, надобно всякому приходящему к Господу, как сказано выше, принуждать себя к благому. Надобно насильно принуждать себя быть милосердным во всем, чтобы иметь человеколюбивое сердце, чтобы иметь смирение пред всеми, долготерпение ко всем, не скорбеть душою при изгнаниях и бесчестиях, не жаловаться. Ну-ка вспомним, сколько раз мы в день пожаловались и на здоровье, и на соседа, и на мужа, и на коллегу, и на то, как в храме нам не дали помолиться, перед нами маячили, и рядом с нами пели, тоже мешали нам слушать, и все на свете. Сколько мы раз, как мы любим жаловаться. Ведь нам кажется, что если пожалуешься, нам выразили сочувствие и сострадание, и мы получили от этого облегчение. Но ведь на самом деле происходит совершенно другое. Как только мы жалуемся на кого-то, то мы сразу возбуждаем у человека осуждение того, на кого мы жалуемся. Хотим мы этого или не хотим, мы возбуждаем. И таким образом соблазняем человека к осуждению. Помни, что сказано, что невозможно не прийти соблазном. Но горе тому, через кого соблазн пройдет. Так сказал Господь. А мы с вами соблазняем своими жалобами к осуждению. А когда на здоровье жалуемся, значит, что у нас внутри? Ропот. Значит, мы не верим, что эта болезнь нам ко спасению. Значит, у нас нет смирения, не желаем мы смириться с ней. Мало того, рассказали мы соседке или знакомому о своей болячке. Он что, доктор? Что, соседка вылечит? Или рецепт нам выпишет? Это язычники так делали. Помним, в Риме выносили на площадь больного, и кто мимо проходил, спрашивали, трясет его температура. Не знаете, что помогает? И вот каждый, кто что знал, тот и говорил, и все на человеке пробовали. А когда умирал, не могли понять, от чего он умер. То ли от болезни, то ли от того, его накормили не тем. И мы с вами поступаем точно так же, когда начинаем рассказывать свои болячки и выслушивать рецепты от знакомых. Говорят, ты знаешь, вот это помогает. Вот моча очень помогает. И пошли мочу пить. И пили. Как только мы начинаем жаловаться, мы что, врача видим в соседи? Нет. Но ропот на жизнь, ропот на болезнь – это ропот на Бога. Отныне мы с вами прекращаем жаловаться начальнику на подчиненного, на свою жизнь, на болячки, Вот когда мы приходим к врачу, мы же не жалуемся. Мы ему рассказываем о своих болезнях и получаем рецепт исцеления. Когда мы приходим на исповедь, мы не жалуемся на свою грешную жизнь. Мы показываем свои духовные болячки, и священник выписывает рецепт против них. Если мы с каким-то грехом не можем справиться, говорим: батюшка, вот не знаю, не могу с этим грехом справиться, что делать? Злопамятно. А говоришь, вот каждый раз и говори: Господи, прости мне мое злопамятство. Как только приходит злопамятная мысль, то есть вспоминание того, кто нам что худое сделал. И ты, человек, прости мне мое злопамятство, я хуже тебя. Вот и рецепт. Человек пошел каждый раз так молиться, и все, и нет злопамятства. Вылечился. Но некоторые, к сожалению, и на исповедь приходят жаловаться. Некоторые приходят и говорят: болею, батюшка. А некоторые говорят: по что будешь каяться? Да вот внуки меня не слушают. Это что, покаяние? Для чего человек пришел? Такое говорит, что вот кайся, что внуков не воспитала, поэтому не слушается твой плод перед твоими глазами. Теперь моли Господа, чтобы Господь исправил то, что навредило. Так вот, мы с вами прекратили всякие жалобы, а в том месте, где это прилично, излагать то, что с нами происходит. То есть, если прилично в больнице излагать свои телесные немощи, недуги, это нормально. Если на исповеди прилично излагать духовные болячки, это нормально, но это не есть жалоба. Дальше святые указывают: понуждать себя к молитве. Когда Бог увидит кого так подвязающегося насильно, то даст ему все духовные плоды. Все духовные плоды даст Господь. Святые отцы приводят такой пример. Братья упрашивали одного из старцев, чтобы он отдохнул от своих великих трудов. Старец сказал им: говорю вам, дети мои, что Авраам, увидя великие дары Божии, должен раскаиваться в том, что не подвязался более. Вот, чтобы нам было до конца понятно, почему Авраам должен был раскаиваться, что не подвязался более. Потому что те дары, которые нам Господь дарует уже при этой жизни, вот это внутреннее умиротворение, эту любовь ко всем, не говоря о тех дарах, которые получает человек в Царстве Небесном, они настолько несравненны с этими нашими ничтожными трудами, которые мы прилагаем, когда стараемся угодить Богу. С нашим молитвенным трудом, с нашим постом, с нашим трудом вообще. Они настолько несравненны. Вот насколько богатые эти дары, нашему уму не постичь. Поэтому и Господь о них говорил так, иносказательно. Помним, Он сказал, что Царствие Небесное, то есть дары, которые там получает человек, они подобны жемчужине, которую, если бы увидел человек, все, продал имение, но чтобы ее получить. То есть, если бы мы поняли, увидели, какая нас там ожидает благодать, мы бы здесь вот все свои труды ни за что посчитали. А ведь у нас обратное явление. Нам постоянно кажется, что мы с вами перетрудились. Ну так мы с вами, все уже мы перемолились, перепостились, и с утра до ночи, и сил нету. А ведь, что говорит святой? Авраам бы должен был раскаиваться. Почему он Авраама привел в пример? Авраам в своих трудах для Господа не пощадил даже родного сына. То есть он готов был своего сына принести в жертву Богу ради того, чтобы угодить. Но и даже эта жертва, вот такая великая, своего сына принести в жертву Богу, она оказывается несравненна с тем, что получил Авраам в Царстве Небесном. Помнить бы нам об этом. тогда наши с вами труды не будут нам в тягость. Пусть впереди маячит перед нашими глазами духовными Царствие Небесное и награда там. Пусть она маячит. Тогда наши с вами поты трудовые не будут нам в тягость и не будут казаться нам заслугой. Представим себе, вот грядка, дали нам ее пропалывать, а в конце вот там грядки стоит награда за то, что прополим. И вот мы должны, согнувшись, копаться в этой земле, забивать себе под ногти ее, щиплем, выдергиваем, а тут еще идет надзиратель и смотрит, как мы полим. Вот эта грядка, это наше сердце. И вот мы, согнувшись пред Господом, свою выю, сердце и тело, и души, пропалываем от сорняка. А в конце там награда дожидается. Жорко, солнце палит, а там стоит бочонок с квасом. Только бочонок с квасом не может сравниться с тем, что нас ожидает в Царстве Небесном. Вот если будем это помнить, не тяжко нам будет жить на этом свете. Не тяжко, ведь сколько вздохов по поводу наших с вами, в кавычках, трудов, таких тяжких. Сколько мы вздыхаем. А ведь они ничто по сравнению с тем, что для нас приуготовил Господь в Царстве Небесном. Мы видим, что многие из грешников, принесшие покаяние, достигли высшей степени христианского совершенства. Они восстановили в себе дар крещения в той степени, в какой он развивается впоследствии от жительства по евангельским заповедям. Притом, они признавали это жительство, это исполнение заповедей вполне недостаточным. Свое исполнение евангельских заповедей они называли и признавали осквернением заповеди. Вот знаете, человек живет по заповедям, даже видя, и ему говорят, смотри, как ты по заповедям живешь, как ты поступаешь, смотри, здесь, как Господь учил, и там. А он говорит, да оскверняю эти заповеди своими поступками. Вот так вели святые. Они омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез. Вот качества положительные, добродетели, они оплакивали, как мы оплакиваем грехи. Даже мы так не оплакиваем грехи, как они оплакивали свои добродетели. То есть вот сделал доброе дело, совершил добрый поступок и плачет о нем, как о грехе. Ведь святой, он видел, что он сделал добрый поступок, но сделал худо. Что то, что его руками Господь хотел сделать, он непременно в силу своей греховности исказил. Сделал не так, что можно было сделать лучше и больше. И он плакал поэтому. Мы с вами, к сожалению, начинаем тут же гордиться. Как только в нас малейшая добродетель начинает прорастать, мы тут же начинаем гордиться. А дальше последствия ужасные. За гордость Господь отнимает эту добродетель. И мы тогда падаем. А упав и увидев, куда мы упали, начинаем унывать. Второй грех. То есть из одной крайности в другую. Нос вытащили, хвост завяз. Хвост вытащили, нос завяз. А чтобы это уравновесить, надо бы, сделал добрый поступок, и дьявол начинает нашептывать на ухо, благо же ты сотворил. Тут же взять и оплакать. Тогда сотворил, но плохо сотворил. Господи, прости меня, ведь можно было лучше. И бес отошел. Святые учат, что никогда так не плачет ослепленный грешник об ужаснейших своих грехах, как плачут рабы Христовы о своих добродетелях. Вот как плачут о своих добрых делах. В Поэтому мы о своих добрых, в кавычках, делах должны слезы проливать, а не упиваться самодовольством от содеянного, от похвалы, чтобы не упасть с этого пьедестала, на который мы себя поднимаем этой похвалой, будь то в помыслах, будь то в чувствах, будь то со стороны. В Священном Писании читаем: «Небо нечисто пред Ним», то есть пред Богом. «Небо нечисто пред Ним». Под небом подразумеваются ангелы. То есть чистые, светлые ангелы, как имеющие ограниченную чистоту, нечисты пред всесовершенную чистотою Бога. Ангелы даже нечисты. А что нам с вами говорить? Святые учат: нечисты пред Ним и святые человеки. Оттого они плачут более и более, погружаются в покаяние. Вот запомнить бы для себя вот это, и как только нам бес будет указывать на нашу мнимую святость, ну вот тут хорошо, там хорошо, уже все. Тут же помнить бы, сразу вспомнить, что ангелы нечисты пред Богом, куда мне? Святые нечисты пред Богом, куда мне? И осадили себя, и стянули за ногу с той вершины, на которую забрались, чтобы с нее не упасть в пропасть. Брат безмолвствовал в одном монастыре, молясь: «Господи, нет во мне страха Твоего. Пошли мне или тяжкий недуг, или напасть, чтобы таким образом пришла окаянная моя душа в страх Твой. Знаю, что грех мой сам по себе непростителен. Много согрешил я пред Тобою, и тяжко, но ради милости Твоей прости мне грех мой. Если же этого не может быть, то помучь меня здесь, чтобы здешними муками было несколько ослаблена мука будущая. Начни казнить меня от сели, владыка, казнить не в гневе Твоем, а в человеколюбии». Однажды, когда он сидел на земле и плакал, ему явился Христос и сказал: «Не скорби, я уже не буду карать тебя, потому что ты сам наказал себя. Ради тебя я пролил кровь мою, пролью и человеколюбие мое на всякую душу, приносящую покаяние». Брат ощутил в сердце неизъяснимую радость и принял извещение, что Бог сотворил с ним милость. Вот люди жаждали этих наказаний здесь. Как мы их боимся! Как мы стараемся их избежать! Уже одна только мысль о том, что может случиться болезнь или неприятность, нас приводит в ужас, в смятение, потому что не навыкли мы с вами видеть в этом лекарство на нашу душу, не навыкли мы видеть в этом спасение свое в скорбях, в болезнях, не навыкли. Но если мы поставим себе такую задачу, мы непременно придем к этому, что будем с радостью принимать и с благим сердцем переносить все, что нам Господь не спасет к нашему спасению. Хочется напомнить случай с одним юношей, который был расслаблен, парализован, крепко страдал от струпьев на теле и молил Бога, чтобы он скорее его призвал. И вот явился ему ангел и сказал: «Тебе год еще надо терпеть, и тогда Господь тебя призовет». То есть год перестрадаешь и будешь в Царстве Небесном. Он говорит: «А нельзя ли чем-то заменить?» Ангел говорит: «Можно 3 часа в аду». И он согласился. Но если Господь попустил вот такое спасение, лежа в постели, вот, то ведь Он это сделал из человеколюбия своего. Значит, это-то для нас лучше. Но мы же с вами привыкли как-то по-легкому так вот проскочить где-нибудь, чтобы поскорее. Вот даже к чаше подходят и толпятся. На исповедь становятся и толпятся. Каждый скорее хочет, быстрее. А лучше ли это? Так вот, согласился юноша на 3 часа в аду. И опустили его. А когда начался скрежет зубов, когда начало мелькание бесовское, когда начались пытки. И вот появился свет. И ангел его извлек из ада. И он ангелу говорит: не думал я, что из уст ангела услышу неправду. А ангел сказал: когда я тебя обманул? А он сказал: ты меня когда обещал забрать? Через 3 часа. А сколько столетий прошло? Ангел говорит: родной, ты там только час был. Тебе еще 2 часа там надо быть. И тогда он сказал: а нельзя ли назад в постель? И ангел сказал: Господь милосердный, можно. И вернул его в постель. И он с благодарностью Богу в постели воспринимал каждое больное движение, каждое свое страдание с благодарностью Богу, что здесь, а не там. Ведь действительно, возьмем-ка и палец вставим в пламя свечи и посмотрим, сколько мы там продержим. Нам миг покажется вечностью. Поэтому вот то, что нам вот здесь Господь не спосылает, будем помнить, что это самое лучшее для нас. И каждый раз благодарить: слава Тебе, Господи, что здесь, что не там. Слава Тебе, Господи. И вот когда будем говорить: слава Тебе, Господи, душа, помним, даже если она скована страхом или болезнью, или скорбью, она, слыша славословие Божие, она оттаивает и приходит в то состояние, которое спасительно для нас. Развитие священного духовного дара, доставляемое крещением, столько же необъятно, сколько необъятен дар, даруемый Богом из Его божественного естества. То есть необъятно то, что нам Господь дает в крещении. Это развитие столько же необъятно и непостижимо, сколько необъятен и непостижим сам Бог, вселяющийся в сердце наше крещением. Вот дар получили, но этот дар, он в нас развивается и будет развиваться постоянно и неограниченно, потому что Бог не ограничен. Вот нашему уму это непостижимо, но знать это надо, что нет конца тому развитию, которое положил в нас Господь святым крещением, даровав нам дар Святого Духа. Помните это. Для чего это нужно? Чтобы нам с вами не останавливаться. Чтобы не приведи Господи нам возбудить вот этот грех самодостаточности. Вот я уже достаточно просветился, уже Евангелие прочитал, то знаю, это делаю, хватит с меня. Не приведи Господи, малейшая остановка – это падение. Нельзя нам с вами останавливаться. Ни на минуту. Насиловать себя к продвижению, насильно себя тащить. Ведь не желаем мы насильно, не насилуем мы себя. Даже иногда, когда попадает к священнику, который вдруг начинает принуждать нас к благочестию, называя грех и призывая к покаянию в грехе, к оставлению его, как внутри все противится. Доходит у некоторых до того, что озлобление на священника. Не приезжай к нему. Знаешь, какой придирается. В следующий раз пойду к тому, он добренький. Он ничего не спрашивает. А к этому не пойду. То есть не желаем принуждать. Не приведи нас, Господи, оставить вот это развитие. Это развитие объявит все существо христианина. Святой Игнатий Брянчанинов учит. Хотите ли видеть не только душу, но и тело человеческое, напоенное и проникнутое благодатным даром, даром при крещении? Обратите внимание на святого апостола Павла, одежды которого действовали чудным образом, то есть они исцеляли, которого укушение ехидны не повредило. Змея укусила, он сбросил, и ничего ему не случилось. Воззрите на Марию Египетскую, возвышавшуюся от земли при молитве своей. Помним, Зосима видел, как она на сажень поднялась над землей. Ходившую по струям Иордана, как по суху, совершившую 30-дневный путь в течение одного часа, перенеслась. Чудно. Воззрите на Марка Афинского, на голос которого гора снялась с оснований своих и двинулась в море. Помним, на 2 мили подвинулась гора, как только он сказал горе подвинуться. Воззрите на Иоанникия Великого, который как дух был невидим теми, которым он не желал быть видимым, хотя и находился в присутствии их и мог делать людей невидимыми для других. Так он вывел из темницы пленных греков на глазах у многочисленной стражи. Но уму непостижимо нашему, какие чудеса творили такие же люди, как мы с вами. Такие же кости, кожа, ну все такое. Печень, почки, все такое же. Но дух другой, целеустремление. И для чего мы с вами это все изучаем? Только с одной целью, что ни одному из нас не закрыт этот путь. А начинается все с принуждения себя, с насилия над своей грехопадшей плотью и духом. Так вот, святый спас юную монахиню, готовую покинуть монастырь ради замужества. То есть что он сделал? Он взял на себя мучившую девушку страсть, а сам постом и молитвой уничтожил вражеское нападение. Представь себе, какая дерзость! Монахиню блудный бес мучил, она хотела бросить все уйти, а он взял на себя эту страсть, то есть на себя этого беса, дерзнул и постом и молитвой отогнал его. Вот ведь какую силу дает Господь тем, кто ему угождает. Игнатий Брянчанинов говорит: «Воззрите на тела угодников Божьих, почивших в священном нетлении в течение многих столетий, не покоряющиеся закону тления, общему для всего человечества, все тлеют, а святые нет, источающие потоки исцелений, потоки благоухания, потоки жизни». Вот даже то, что осталось от святых, остается сосудом благодати Божией, который неисчерпаемо снабжает Святым Духом тех, кто с ними соприкасается, с этими мощами, с этими сосудами. Неисчерпаемо. Вот как к иконе, когда мы прикладываемся, она неисчерпаемо нам подает благодать Святого Духа. Вот так же и мощи святых. Преподобный Сесой Великий особенно обиловал дарами Святого Духа. Он сказал: тому человеку, в котором вселился Бог благодатью святого крещения и деланием заповедей, духовные дары естественны. То есть это нормальное для человека состояние. Для того, кто вот эту благодать Святого Духа в себе развивал, кто старался жить по заповедям, это естественно. Вот эти дары Святого Духа, исцеление там и прочее, вот что мы с вами сейчас только перечислили, это естественно, то есть это нормально. Вот нам бы помнить, что это не какое-то там сверхъестественное, и что это никому не возбраняется из нас, вот этот путь. Это произнес святой пустынножитель из собственного опыта. Не то ли же самое засвидетельствовано Священным Писанием? «Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостися», говорит оно. «Облеченным во Христа, имеющим в себе Христа, естественные дарования Духа. Где Христос, там и Отец, и Дух». То есть вот эти все дарования нам с вами естественны. Нам только руку протянуть, только возбудить в себе немного желания, только заставить себя, понудить насильно. Еще раз хочется заметить, что для того, чтобы начать себя насиловать на этот путь, заставлять, необходимо призывать Бога на помощь. Господи, помоги мне преодолеть. Господи, помоги, дай мне силы. Дай мне и даст. Даст силы вот насилия над своей грехопадшим естеством. Даст. Упаси нас, Господи, самим пытаться собственными силами произвести над собой насилие. Не получится. А если, не дай Бог, получится, и мы своими силами что-то сделаем, мы впадем в прелесть. Начнем гордиться, я сам и сделал. Помним, Господь сказал, вы на вершок не можете себя выше сделать. Как же вы что-то пытаетесь сделать без меня? Вот будем молить Господа. Да даст Он нам разум призывать Его на помощь к тому, чтобы произвести насилие над нашим грехопадшим естеством, понудить его творить волю Божию, заповеди его, и унаследовать все, что Господь нам даровал бесплатно. И помнить, что наши с вами труды – ничто по сравнению с тем, что мы с вами получим в награду. Ну вот, время истекло. Какие у нас будут вопросы?
Даже начальник ругает несправедливо. Ну, нашего же работника, да? Как я должна проявить сочувствие товарищу? Значит, я должна начальнику тоже сказать, что он несправедлив.
Начнем по порядочку. Вот мы решили, что он ругает несправедливо. Тут очень легко впасть в грех самонадеяния. Вот я считаю, самомнение, я считаю несправедливо. А несправедливо ли вообще? А может, оказывается, справедливо? А по моему мнению, нет. Вот когда я стану начальником, тогда посмотрю, справедливо или нет. Но если, допустим, на самом деле оклеветали нашего коллегу, он этого не делал, и его ругают. Если он правильно прореагирует, наш коллега, Господь ему венец послал, правильно? Пострадать невинно и получить венец. Вот нам бы разъяснить это своему коллеге. Сказать, что вот когда человек претерпел по клевете, если он безропотно не возмутился на того, кто клеветал, и на того, кто наказал, то он получает мученический венец. И предоставить ему возможность получить этот венец. Или он скажет, да нет, они все такие и есть. Теперь начальнику. Если это явная клевета, мы, конечно, вправе сказать, что вы простите, но вот я свидетель того, что это клевета. А там как начальник реагирует? Если это не явная клевета, мы просто подозреваем, что это клевета, то тут мы вмешиваться не должны. В любом случае, вообще, первое, что мы должны делать, когда видим, один ругает другого, помолиться, Господи, примири их. Господи, примири. Уже не важно, кто прав, кто виноват. Примири, Господи. И Господь, услышав нашу молитву, Он устроит все должным образом. Но начальнику указывать, что он не прав, простите, это неправильно по меньшей мере. Понятно. А мы сейчас сразу начнем вступаться и начнем врагов себе наживать со всех сторон, потому что неправильно действуем. Мы должны, вот скажем, начальнику, если он нас спросил, вот правильно я его выругал? Мы должны сказать, да, вот это ваше право, конечно, вот, но вы простите его. Все, и примирили. И этому сказали, да прости начальника, и исправься. Так, есть еще вопрос?
Как можно связать? Кому больше дано, с того больше спросится. А с нас тоже больше спросится?
А как? Значит, вопрос такой. Кого больше, кому больше дано, с того больше спросится. Значит, мы просвещаемся, значит, больше с нас спросится. Значит, мораль, не надо ходить просвещаться, чтобы меньше спросили. Но сказано, тот, кто не знал, будет бит. А кто знал и делал, будет бит вдвойне. Значит, то, что мы не знали, то есть не просвещались и творили, не спасет от наказания. Будем биты. Но если просвещаешься, есть шанс, возможность избежать этого биения. Но если не просвещаешься, будешь бит. Уже заодно то, что не хотел знать, будешь бит. Да, понятно?
Вот как быть, если общаешься с человеком, он кого-то осуждает в голос при тебе. Когда пытаешься перевести на речь сострадание, говоришь, давай помолимся, а тебе, а я не хочу за него молиться. Что делать?
Очевидно, что если этот человек христианин и молится, и исповедуется, и причащается, вот тут полезно сказать, давай помолимся за него. Но если человек не живет по-христиански, то можно метнуть бисер перед свиньями. Поэтому, чтобы все-таки сохранить сочувствие и сострадание к осуждаемому, надо правильно выстроить свою речь. Если мы сказали, Господи, помоги, не ведай, что творит, то есть мы сами помолились и таким образом призвали к молитве того, кто нам рассказал. Он не скажет, что я не буду за него молиться. Если в его сердце найдет это отклик, то он тут же скажет, да, Господи, помоги. Он тоже помолится. В худшем случае он скажет, ну да, не ведает, он все знает. Он такой и есть. Вот тут вот вовремя замолчать и на этом остановиться. Иначе будет пререкание, будет грех. Понятно, да? Ну вот, время истекло.